Вы послушаете лекцию, которая называется «Словами Христа. Отвергнись от себя». Задача человеческой эволюции на Земле состоит в сознательной работе человека по преобразованию первичной духоматерии планеты, уплотнившейся в процессе инволюции до физического состояния, в ее первоначальную, тончайшую светозарную субстанцию. На эту планетарную работу по трансмутации материи, по преображению мира сего, человек обязан начать с себя. С утончения, облагораживания, очеловечивания разума, пробужденного в материи Земли. Если будет облагораживаться и одухотворяться человек, то будет одухотворяться и вся окружающая его среда. Надо, не отрываясь от земли, соединиться с небом. Или, проще говоря, сознательно преобразовывать собственный организм при помощи собственных усилий. При этом низшие энергии в человеке превращаются в высшие. Расширяя сознание, изменяя направление мышления, человек фактически очищает его и вытесняет грубые и эгоистичные мысли, чувства и желания. А так как в природе пустоты не бывает, то она при этом заменяется мыслями противоположными, альтруистическими, возвышенными, утонченными, одухотворенными. И все же в человеке есть нечто такое, что изменению не подлежит. Есть нечто, что не следует даже пытаться преобразовать, а необходимо именно отвергнуть навсегда и безоговорочно. Именно это нечто и следует отсечь и выбросить прочь, как раковую опухоль. Именно эту часть животной души надо потерять, да так, чтобы никто не нашел и не вернул нам обратно. Это нечто надо не только возненавидеть, причем лютой ненавистью, но и убить. Заметим кое-что по поводу чувства ненависти, которое является одной из самых сильных разрушительных энергий. Великие учителя нам говорят, что несмотря на то, что чувство ненависти чрезвычайно опасно и всегда разрушительно, и надо стараться всеми силами уничтожать его в зародыше, все же, раз это чувство у земного человека пока существует, то и его разрушительную силу можно применить с пользой. Да, ненависть нельзя направлять на человека и даже на животное. Осложнение кармы и обратный удар неминуемы. Но человек может обрушить разрушительную силу этого чувства на многое, что есть в нем самом. И прежде всего на это нечто, что мешает ему жить и продвигаться вперед, вверх. С этим нечто совершенно невозможна дружеская полюбовная беседа. С ним бесполезны какие бы то ни было переговоры и совершенно недопустимы компромиссы. Его ничем невозможно удовлетворить, чтобы она отстала раз и навсегда. От него нельзя откупиться. Его нельзя успокоить, уговорить, усовестивить, обучить. Его невозможно выдрессировать, перехитрить, обмануть. Его абсолютно бесполезно пытаться насытить. Это нечто не подлежит облагораживанию и понимает язык только грубой силы. Без сурового обуздания, а затем и полного уничтожения этого ненавистного человеку нечто, мы не сможем следовать призыву Христа отвергнуться от себя. Без полного отвержения этой животной части себя человек никогда не сможет добиться духовного преображения. Что это за часть нашего естества? Какова его природа? Откуда эта напасть в нас появилась? Мы уже знаем, что двойственна не только человеческая душа, часть которой тяготеет к миру материи, а часть к миру духа. Двойственен и сам материальный носитель человеческой души. Этот носитель высшей души – душа низшая, животная. Это ум, рассудок, интеллект, разум, смешанный с чувствами, разум, способный чувствовать. Это астрально-ментальная сущность, камаманас. При жизни в физическом теле образует двойственное тонкое тело, в которые облекается наше высшее, божественное, прекрасное психическое существо, истинный человек, духовная душа. Но двойственны сами по себе и ментальная, и астральная сущности. Мысленные устремления, не включающие какую бы то ни было личную выгоду, тяготеют к высшей природе, к духовному миру, к выгоде души человеческой. Более грубые мысли магнитно тяготеют ко всему материальному, к душе животной, к низшей ментально-астральной природе. Такие энергии всегда устремлены только к выгоде личности, к ее устремлениям и наслаждениям. Тоже можно сказать о чувствах и желаниях. Возвышенные, утонченные чувства и благородные желания, не имеющие ничего общего с самостью, эгоистическими устремлениями, животными страстями, магнитно тяготеют к возвышенным духовным сферам. Более грубые чувства и желания соответствуют таким же грубым мыслям и устремлены вниз, к низшей животной части человека. У тонкого тела человека есть очень грубая часть, не имеющая никакого отношения к современному человеку. Это тяжелейший довесок чисто животных темных энергий, остаток животного царства. И даже не животного царства Земли, а животного царства Луны, планеты более низкой по эволюционному развитию, чем Земля. Астральный остаток – рудиментальная часть лунного животного, оставшаяся в человеческом существе. Это совершенно ненужные для эволюции человека остатки. Когда-то, на заре земного человечества, из грубой астральной материи лунного животного было создано иерархами космических строителей астральное тело земного человека, которое магнитно соответствовало его ментальному телу. Но весь астральный опыт лунного животного пока еще находится в нас, в нашем существе. Очистительным предназначено быть самому человеку, получившему поистине божественный дар, осмысленно смотреть на мир, сознавать себя и способному понять, в чем смысл его существования. Астральный психический мусор чрезвычайно мешает человеку нормально мыслить, как это полагается человеку, человеку с большой буквы. Чувствовать, как должен чувствовать человек, поступать, как человек, а не как ведет себя гадина, дикий зверь или домашняя скотина. С момента оплодотворения человека искрой разума и пробуждения его самосознания прошло более 18 миллионов лет. Но человек до сих пор не очистил свой внутренний мир, не уничтожил в себе остатки астрального лунного животного. До сих пор работа большинства землян заключается лишь в перестаскивании астрального хлама из одного чулана в другой, из подвала на чердак и обратно, из жизни в жизнь. И в течение каждой жизни эта работа у большинства землян напоминает труд несчастного Сизифа. Царь, клятвопреступник Сизиф, должен быть вкатить на вершину крутой горы огромный валун, и он его катил. Но как только несчастный, падая от изнеможения, наконец докатывал камень почти до вершины горы, тот снова скатывался вниз. И надо было начинать все сначала. И так изо дня в день, из года в год. В темной эпохе у многих людей личность, загрязненная энергиями низшей природы, напоминает Авдеевой конюшни. Расчистка их стала делом чрезвычайно сложным. То есть Сизифов камень стал еще больше, еще тяжелее. Но астральные отбросы, живущие внутри человека, это не камень. Камень – вещь инертная, она не может завладеть человеческой волей. Она не коварна, не лжива, не хитра. Она не умеет огрызаться, не может требовать что-либо, не заставляет нас обижаться, болтать глупости, ревновать, грызть ближнего, будто это костям и голодная собака. Астральные остатки лунного животного скорее можно уподобить некому астральному глисту, который живет внутри личности человека, питаясь его жизненными силами. Другими словами, это существо живое, способная вырасти до чудовищных размеров. Катить обычный камень на гору трудно, но несравненно труднее катить на гору агрессивное, сопротивляющееся существо. Оно – настоящий психический монстр и одновременно паяц, издевающийся над человеком. У этого существа чрезвычайно развит инстинктивный звериный ум, который очень изобретателен и способен даже парализовать волю физического человека. Иногда животная сила, завладевающая умом и волей человека, кажется неуничтожимой, как семиглавый змей Горыныч. Многих эта сила приводит в такую растерянность и отчаяние, что человек нередко испытывает самую настоящую ненависть к самому себе. Он очень хотел бы уничтожить эту гнусную часть себя. Есть немало людей, даже не слышавших об астральной природе, но которые стремятся стать лучше. У них есть воля к самосовершенствованию. Они способны анализировать свои поступки и связывать их со своей внутренней жизнью. Такие люди чувствуют, что внутри них есть нечто отрицательное, что совершенно чуждо их истинным устремлениям, их совести и мировосприятию, их представлением о человеческом достоинстве. Но это чуждое нечто в них, оно их собственность. Оно то и дело проявляется не только в поступках, но и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях. Таким людям приходится краснеть и перед собой, и перед другими. Каяться, извиняться, терзаться совестью, страдать сердцем и даже телом. Отчаиваться умом и мучительно искать способы избавления от этой чуждой мерзости их собственной личности. Думающий и устремленный к высшим идеалам человек уверен, что его путь духовного преображения ускорился бы необычайно, если бы удалось каким-то образом отвергнуть от себя это странное и коварное нечто. Но он не знает, что это такое. И его невидение чрезвычайно затрудняет борьбу с чудовищем, живущим внутри него и отвлекающим на борьбу с ним столько сил и времени. Разве такой человек откажется, если ему будут предложены знания о сокровенной природе его существа, добытые древними учителями еще до того, как в человеке Земли пробудился разум? Разве благодаря знаниям не ускорится и не облегчится тяжелый труд по самосовершенствованию, самооблагораживанию, самопреображению? Ни один человек не уклонится от этой трудной работы, которую правильнее было бы назвать битвой. И битва эта против животного себя, за духовного себя, должна начаться, говорят космические учителя, и закончиться на физической земле. Никакое так называемое прощение грехов жрецом того или иного церковно-сектантского культа никогда не может отменить этой кровавой и очень длительной битвы. Примирение воюющих сторон в этой борьбе не может быть, ибо это битва с диким зверем, битва насмерть. Она может завершиться победой человека над зверем или победой зверя над человеком. Этот зверь – астрал, воюющий в человеке против человека. Это вместилище животной самости со всеми сопутствующими ей низменными страстями, стремлениями, огромным ворохом чисто животных эмоций. Эти темные астральные свойства не нужны человеку, но никак не желает отказаться от них. Многие даже всеми средствами подпитывают, усиливают и даже лелеют эти мерзости в себе, совершенно забывая иногда о том, что он сознательный человек, а не бессознательное животное. Когда мы читаем в Откровении святого Иоанна о битве Агнца со зверем, то этого зверя не надо искать на стороне. Это символ битвы Бога с дьяволом в самом человеке, где человек воюет сам с собой. Уже знаем, это битва высшей природы с низшей, битва света с тьмой, знания с невежеством, ясного самосознания и бессознательного. Битва эта может быть выиграна только в том случае, если человек погасит в себе животный огонь и вожжет огонь высший. Чтобы иметь жизнь вечную, надо стать человеком совершенным, то есть войти в жизнь вечную следом за Христом. В одном из аспектов это означает, что надо научиться не терять нить сознания при переходе из мира физического в мир тонкий, как это происходит сейчас. Когда нить сознания теряется, то мы думаем, что умираем, но это жуткое заблуждение. Для того, чтобы оно исчезло, нам надо, живя на земле, в физическом теле, преобразовать высшим огнем, одухотворить и соединить свои четвертый, пятый и седьмой принципы в шестом принципе. Следовательно, четвертый, пятый, седьмой – это лишь разные качества сознания. А шестой принцип, как уже знаем, это Будхи. А в космическом масштабе это душа мира, мир Христа, мир беспредельной любви. Об этих сложностях Христос сказал коротко и просто. Кто хочет идти за мною, отвергнись от себя и возьми крест свой. В Агни-йоге учитель света говорит, мир тонкий может быть достижим и в полусознательном состоянии, но мир огненный может быть приближен лишь ясным сознанием. Говоря об астрале, мы говорим о бессознательном астральном двойнике человека. При этом надо иметь в виду, что эту бессознательную лингва-шариру начинающий может перепутать с майя-вирупа, двойником сознательным, с телом мысли. Путаница в представлениях может возникнуть потому, что даже в тайсовских книгах тонким телом иногда называется как ментальное тело, так и астральное, так и объединенное, астроментальное. Но так как астрал называть человеческим тонким телом нельзя, но только высшую тонкую оболочку можно, так и собственно ментальное тело неправильно было бы называть тонким телом. Ментальное тело, тело мысли, не может проявиться в грубой среде физической астральной, без внешней оболочки, аналогичной внешней среде, в данном случае без тонкой оболочки. Высшая тонкая оболочка не знает, как разнесена матери Агни-йоги, никаких притяжений и страстных земных влечений, свойственных животному астралу. Это следует запомнить. Иначе мы не поймем, почему человек, который, живя активной жизнью, полностью избавился от животных эмоций, тем не менее, вовсе не бесчувственный, а наоборот, чрезвычайно чувствительный человек. Низшее астральное тело, или просто астрал, является сущностью магнетической, привязанной к грубым формам материи, а значит, к физическому телу. Но эта связь даже при жизни непрочная, а потому легко нарушается. При определенных обстоятельствах, например, когда человек спит или находится в трансе на спиритических сеансах, или делает особые упражнения, выделяющие астрал, или когда попал под влияние колдуна, то этот двойник, как отдельная сущность, может появляться на расстоянии от физического тела, свободно передвигаться и совершать различные действия. Но коль этот астральный двойник существо бессознательное, следовательно, когда он выделен из физического тела, то у него нет ума, ибо нет соединения с ментальным телом, нет у него и собственной воли. А потому чужая воля может делать с ним что угодно и может приказывать делать что угодно, и никакого сопротивления не будет. Этот астральный двойник полуфизический. Он низший проводник невидимых тонких энергий для нервной системы человека. Он проводит физическое сознание из низших сфер тонкого мира лишь самые грубые эмоции и желания животной природы. Хотя психическая энергия, слагающая его оболочку, в отличие от оболочки тонкого тела, и является тонкой материей, но это эманация энергоцентров эфирно-физического тела, причем самых примитивных и животноподобных, имеющих отношение лишь к пищеварению и половой сфере. По своему строению эта животноподобная материя невысокого качества. Астрал поначалу приносил эволюционную пользу и был совершенно необходим на ранней животной стадии развития духа, потому что благодаря своим накопленным ощущениям и желаниям давал возможность духу полнее воспринимать чувствующую жизнь на новой для него планете Земля. Но как только у бессознательного человека Земли стало формироваться самосознание, а его тонкая сущность уже могла мыслить и проявлять индивидуальную волю, то человек уже стал воспринимать высшие энергии. Потому в прежних животных эмоциях и желаниях высшему существу не было никакой необходимости. Мало того, после пробуждения разума низший астральный проводник стал очень мешать продвижению человека по эволюционной стезе. Лунный зверь не давал покоя земному человеку ни днем, ни ночью. Не ведая усталости, он то и дело смущал незрелый ум человека, направляя его на службу себе. Обладая необычайным упорством и изобретательностью, этот зверь пытается развернуть сознание человека назад, в бессознательное животное прошлое. Для этого он закрепляет в человеке все животные страсти, развивает их нередко до уродства, изо всех сил старается лишить человека разума. Лунный зверь стимулирует в человеке повадки хищника и толкает разумное существо на разные преступления против себе подобных, а значит, против эволюции, против развития духа. Более 18 миллионов лет назад отделяет нас от того момента, когда мы стали зачаточно разумными и зачаточно самосознающими существами. Но по сей день астрал так и не сдал своих позиций. В том, что ментальное тело у человечества Земли до сих пор недоразвито, и Земля сильно отстает от ритма общекосмической эволюции Солнечной системы. В этом вина самого человека, отдавшегося этому зверю. До сих пор человек очень слабо сопротивляется на этом ринге, где идет поединок духа со зверем. Но если мы во всех своих страстях, грехах и умственной лени обвиним свой астрал, значит, мы еще не настоящие человеки. А если человеки, значит, никто, кроме нас, не виноват в том, что и ментальное тело в нас не развито, и тихий безмолвный глаз духа мы не слышим из-за бормотания, хохота или рычания лунного зверя, привольно живущего в нас. Этот зверь может погибнуть, сгореть, исчезнуть только под воздействием духовных энергий, идущих от высших центров космического сознания человеческого существа. Зверь не выносит огня гармонично развивающихся энергоцентров. Вызвать к жизни этот космический огонь могут лишь люди волевые и просветленные, самоотверженные труженики, воины света. Нужно в жизни каждого дня накопить психическую энергию высокого качества, чтобы привести энергоцентры в движение. Тогда они будут спирально вращаться. Центры космического сознания начнут постепенно открываться под присмотром великого космического учителя. А потом с его высшей помощью они будут огненно преображаться. И здесь не нужно тешить себя надеждами, что гармоничного развития центра можно достичь какими-то упражнениями, медитациями и тому подобными искусственными способами. Как яблоко зреет только на ветке дерева, питаясь соками и земли, и солнца, так и разум человека развивается усиленно, питаясь мыслями, и зерно духа зреет только в жизни каждого дня. Каждому дается возможность довести разум до просветления, а дух — до состояния земной зрелости духа. духа с большой буквы. Если животный астрал силен, значит его эфирное тело крепко. Поэтому после ухода человека с земного плана это сильное эфирно-астральное тело не уничтожается, не разлагается в положенные 40 дней, а иногда остается, так сказать, в прежней хорошей форме, даже несколько лет. А ведь мы помним, что эта оболочка наиболее примагничивает развоплощенного человека к земному плану, и это причиняет его душе сильные страдания. Вот поэтому надо именно еще при жизни физической победить этого зверя. В человечестве всегда были отважные, упорные и самоотверженные люди, которые уже прошли все этапы тяжелой битвы с темным астралом. Они оставили нам свои наставления, как вести себя в бою, как лечить раны, как не терять веры в себя. Их опыт запечатлен в каждом народе. И мы можем сказать себе, если же одному человеку удалось победить в себе дикого зверя, то почему же это не удастся каждому, кто готов к битве? И такого бойца не пугает, что битва будет тяжелой и длительной. Когда в такой борьбе высшее тонкое тело очищается окончательно, то оно сливается с ментальным. И тогда все чувствования становятся ментальными. Мыслительная энергия ментального тела оявлена в материи люциды, говорит Матерь Агни-йоги. В таких случаях астрал сгорает в огне энергоцентра еще при жизни человека, и пепел его развеется ветрами невидимого пространства. При этом исчезает инородная преграда между земным и небесным человеком, а потому сила восприятия человеком высших энергий возрастает троекратно. Если астральный двойник сгорает еще при жизни человека, что бывает на Земле пока что в исключительных случаях, тогда после земной смерти у высокодуховного человека появляется возможность быстро уплотнить свое тонкое тело даже до состояния видимости в физической среде. И тогда даже только что распятый учитель может появиться среди земных условий, пусть даже в несколько ином образе. Но это не призрак, не привидение. Астральный Иисус, явленный ученикам после его земной смерти, это совершенный человек в своем особом уплотненном тонком теле, который может продолжать свое прерванное на несколько дней дело. Христос, когда произнес «отвергнись от себя», а затем притчами стал так и эдак объяснять, что это означает, фактически призывает нас избавиться прежде всего именно от зверя, от низшего астрального двойника. Полностью очищенное от частиц низшей природы, тонкое тело уже не имеет притяжения к земле, к ее грубой материи. Дух в таком теле свободен и дышит, где хочет. «Отвергнись от себя» — в этой формуле, говорят великие гималайские учителя, дан ключ к восхождению духа. Нам, землянам, уже многое дано. Дано более чем достаточно, чтобы мы на данном этапе развития как можно полнее поняли бы, что от нас требуется для одухотворения нашего естества. Но чтобы мы узнали, что сокрыто в этой формуле в полной мере, мы должны стать учениками сил света. Все духовные учения Востока дают нам много замечательной пищи для ума и сердца. Некоторые мысли и положения можно анализировать в одиночестве и обсуждать в беседах, но есть такие, которые не поддаются выражению никакими словами. Ибо только личный духовный опыт дает возможность понять высшую действительность. Учение «Живая этика» дает представление о сложной природе астрального зверя, от услуг которого человеку надо давно отказаться. Нам предстоит его обнаружить в себе и выбросить. В луче сокровенных знаний, даваемых великими учителями Солнечной системы, мы гораздо лучше рассмотрим себя и убедимся, что мы еще более сложное создание, чем это нам казалось до сих пор. Формула «отвергнись от себя» касается практически каждого завета, каждой притчи, каждого изречения Христа, доказывая жизненность древней мудрости. Все во всем, все в одном. Можно ли идти вперед с головой, повернутой назад? Что означает эта мысль Христа из Евангелия от Луки? Немного подумав, мы можем ответить примерно так. Оборачиваться назад – это жить прошлым и старым. Надо идти вперед, устремляться в будущее. Вот жена Лота обернулась назад и превратилась в соляной столб. Человек, живущий прошлым, ненадежен для будущего. Он останавливается в развитии, каменеет. Если бы человечество постоянно оборачивалось назад, то никакого бы прогресса не было бы. Рабовладельческий строй никогда не эволюционировал бы в капиталистический. Труд раба не превратился бы в труд свободного человека и предпринимателя. Каждому понятно, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Когда-то Николай Рерих, будучи в Нью-Йорке, популярно рассказывал одной даме, что происходит, когда человек неуравновешен в своих устремлениях. Человек, который духовно растет, говорил Николай Константинович, образует над собою нечто наподобие энергетического благодатного облака, которое его защищает на протяжении всей жизни. Но стоит этому человеку пойти назад, обернуться назад, как это же облако обрушивается на него, причем с той же силой, с которой излучала благодать. В Агни-йоге сказано силами света, что человек, начавший усваивать основы сокровенного учения космоса, должен идти только вперед, несмотря на все трудности пути. Восходящая волна поднимает на гребень и возносит человека, смело идущего вперед. Но та же волна захлестнет и утопит того, кто повернется назад или даже оглянется. Прошлое, как бы прекрасно оно ни было, всегда хуже будущего. Иначе у эволюции не было бы никакого смысла. Аромат прошлого, тем более зловоние, не должен проникать в будущее. Оборачивание назад мы встречаем на каждом шагу нашей жизни. И чем ближе к концу нашего цикла эволюции, тем это оборачивание старого мира сильнее. Многие, даже образованные и прогрессивные люди, считают, что тоска по старым добрым временам, по собственному прошлому, это хорошо. Оказывается, такая тоска приятна именно животному астралу. Но для духа подобное оборачивание назад чрезвычайно обременительно. Тоска по прошлому, говорят учителя света, это выдувание мыльных пузырей. Для развития духа это то же, что передвигаться сегодня не автомобилями и самолетами, а на древней телеге. Мы все очень противоречивые существа. Мы легко согласимся с тем, что, к примеру, любовь к отеческим врагам – это тоже оборачивание назад. Но далеко не все согласятся с тем, что это оборачивание, как и любое другое, противно нашему бессмертному духу. Как и все земное, это также отягощает дух земными тяжестями, то есть глупыми условностями, не имеющими никакой ценности в мире духа. Где нет времени, нет расставания. Мудрые учат нас уважать память предков. Но уважение предков – это одно, а примагничивание сознания к их могилам – это совсем другое. Как видим, нас опять-таки призывает ко вмещению. Чтобы понять разницу, надо проникнуть в сокровенную суть этого различия. Это касается и так называемых юбилейных дат. Конечно же, юбилейные даты и поминальные дни – это не лишнее в человеческой жизни. Это одно из очень полезных средств обострения нашей памяти, утончения восприятия, улучшения восприимчивости к возвышенным устремлениям, которое у многих людей пока что слабо развито. В такие дни в едином порыве объединяется высокая, благодатная коллективная энергия многих людей. Эта общая благодатная сила положительно влияет на всех участников, помогая людям пробудить слабую или вялую память. Она одновременно в какой-то степени усиливает их способность принимать высшие энергии. Но высшие энергии существуют не только в поминальные дни и знаменательные даты. Они есть всегда. Они вокруг каждого человека. Они просто ждут, чтобы человек изменил направление мышления и пошире открыл глаза. Разум и сознание способны расширяться беспредельно. Именно в беспредельности разворачивается и живет человеческая душа, единая с душой мира. Но большинство из нас до сих пор стоят напротив Бога, смотрят Ему в глаза, но протянув руку в пространство физическое и не нащупав там ничего, говорят: «Бога нет». Под Богом надо понимать высшую силу, разлитую в пространстве. Это беспредельная высшая сила вне и внутри каждого из нас. Она всегда ждет, что мы, наконец, вступим с ней в контакт. И для этого все средства хороши. Их у жизни очень много. Среди них есть место и для торжественных дат, юбилеев, и для поминальных дней. Но при всем том, говорят нам великие учителя, недопустимо развивать магнетизм к отеческим гробам. У некоторых людей примагниченность к отеческому дому, к отеческим гробам настолько сильны, что даже после своего ухода с земли они вместо познания тонкого мира, в котором их жизнь может быть намного интереснее, чем на земле, так и остаются в своих теперь уже астральных васюках и продолжают ходить на астральные могилы предков и устраивать там, в тонком мире, свои поминальные дни. Такие люди и в новое физическое воплощение перенесут ту же привязанность к своим гробам и чужим могилам. Если сознание и в новом воплощении не сможет оторваться от низменного мира, то, не получая высших энергий, его огонь иссякнет и начнется деградация духа. Отрыву сознания от земного притяжения мешает даже такая, казалось бы, чепуха, когда женщина начинает оборачиваться назад в свою физическую молодость, тревожно осматриваясь в зеркало и замечая признаки увядания кожи. Замечая следы времени на лице, мы все огорчаемся. Но нельзя допускать, чтобы эта грусть захватила наши мысли настолько, чтобы у нас постоянно портилось по этому поводу настроение. Некоторые попадают в настоящий плен животного астрала, который то и дело скручивает их голову назад, в ушедшую юность, и заставляет сделать попытку остановить время. Как-то по радио прозвучала информация о том, что в США, оказывается, чаще всего пластические операции на лице с перетяжкой кожи наиболее популярны среди юных. Есть девушки, которые к 18 годам уже сделали несколько таких операций. Этот страх перед морщинами эти девушки принесли в эту жизнь из жизни прошлых, бездуховных воплощений. В своем сознании они так и остались стареющими женщинами, чрезвычайно занятыми своей иллюзорной внешностью, которой они очень увлеклись в прошедшем бестолковом воплощении. Ничем иным, как развитием дурных комплексов, нельзя назвать и то состояние, к когда стареющий мужчина изводит себя переживаниями, что он кое в чем уже не так активен, как в молодые годы. Или, выйдя на пенсию, человек вдруг начинает вздыхать, сожалеть, печалиться. Вот если бы да кобы, он бы вернулся эдак годков на 40-30, то он бы и профессию выбрал не ту, и жену не ту, и вообще жил бы совсем не так. Разве это не выдувание мыльных пузырей? Конечно, не так-то просто сознанию, погрязшему в плотских страстях и пороках, отказаться от прошлого. Плохое тоже не очень приятно вспоминать, а оно вспоминается. И заталкиваешь его обратно, от него стараешься избавиться, но чем сильнее заталкиваешь, тем яростнее оно иногда выползает. Однако от приятных воспоминаний сознание никак не хочет отказаться. А как порой привлекательно наше молодое прошлое! Какими сладкими голосами безмозглых сирен зазывает нас, вызывая в сознании призраки, одетые в волшебные одеяния воспоминаний. Достаточно обозреть лирическую поэзию. Большая часть заставляет нас восхищаться шквалом чувствований и эмоций, переживаемых поэтом-дилетантом. Нам хочется проецировать его переживания на себя, восторгаться его словами и плакать над ними своими слезами. Но, к сожалению, очень мало отыщется в лирической поэзии чувств и мыслей, устремляющих нас к сверхличному, в светлое будущее. Большая часть поэтов все-таки обращается либо к настоящему, либо сворачивает голову в прошлого и воспевает его, грустит, тоскует о нем, зовет его. На деле человеческая душа не живет прошлым. Живет им только смертный, временный астрал. У настоящей поэзии, кроме массы замечательных свойств, есть еще и коварное свойство – зачаровывать благодаря внешней красоте и внутренней притягательности образов, которые находят отзвук в наших неразвитых чувствованиях. Это свойство очарования – умеет использовать астрал. Используя воображение и чувственность человека, астрал способен постоянно заставлять и поэта, и поклонников его поэзии поворачивать голову назад. Коварный астрал, использующий поэтический дар человека, может причаровать, заворожить, привязать к себе сознание человека незаметно и крепко к астральному прошлому. Этому зверю нельзя разрешать овладевать сознанием, а потому нельзя ему и стихи посвящать. Жизнь – постоянный экзаменатор. Она не пускает ни малейшей возможности, чтобы проверить, насколько наша голова повернута назад, насколько мы живем прошлым, насколько способны себя и других обманывать. Призовем на помощь опять поэзию. Ее краткость и главная образность выражения чувствования в данном случае незаменимы. Например, «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло». Русский романс на Западе назвали «маленьким русским чудом». И этот замечательный романс на стихи Тютчева, строки из которого приведены, многие слышали, и многим он нравится. Но о чем он? Чем спровоцирован? Чему посвящен? А посвящен астралу, заставляющего человека смотреть назад, в плотское прошлое. Известно, что астрал и после смерти человека на Земле не захочет отпустить его на свободу. Это он протаскивает с собой в мир надземный все свои земные иллюзорные ощущения и воспоминания. Он заставляет развоплощенного человека идти на голос сирен прошлого. Точно так же, не помня себя, под лунными лучами идет лунатик. Прошлое невозвратимо. Прошлое всегда беднее будущего. Впереди каждого вечного человека будет много нового. И если он пожелает, то будет больше интересного и более прекрасного. Учитель света говорит: деревья, сбрасывая листву, не грустят о ней. Они радуются, зная о новой весне, о будущем. Почему бы и нам не взять пример с тех же деревьев? Но прошлое отпускает очень немногих прозревших. Почему не отпускает прошлое? Если в настоящем истинных впечатлений и чувствований мало, меньше, чем в прошлом, то человеку всегда будет нравиться уходить в прошлое, чтобы вновь пытаться пережить и не только приятное. Даже неприятное, грустное, печальное хочется вновь пережить. Кому? Душе человеческой? Нет. Временному смертному астралу. Это он живет тем, что приходит и уходит. Поддавшись его власти, мы вытаскиваем из сознания воспоминания, снова и снова рассматривая их, вызывая из прошлого уже забытые эмоции. Но как часто мы умеем обманывать и тешить себя, что прошлое над нами якобы власти не имеет. Имеет. Вспомним еще один знакомый романс о темно-вишневой шаре. «Я о прошлом ничуть не мечтаю, и мне прошлого вовсе не жаль, но о многом напомнит эта темно-вишневая шаль. В этой шале я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал, я стыдливо лицо прикрывала, а он нежно меня целовал. Говорил мне: не плачь, дорогая, расставаться с тобой мне жаль». Только один взгляд на вещь, только одно прикосновение к ней. И вот уже настоящий каскад сменяющихся картин прошлого. И целый фейерверк эмоций разворачивает сознание назад, в прошлое. И в этом романсе, и таких много, мы видим, какую власть имеет прошлое над человеком, как оно захлестывает его. Всего лишь мгновение назад человек был совершенно уверен и других уверял, что он вовсе не мечтает о прошлом и не жалеет о нем. Ложь даже самому себе – это прескверная, предательская штука. Нечеловеческая душа изворачивается и лжет, толкает нас лгать себе и другим астральное животное, которое захватило нас в плен, тащит назад в иллюзорное ощущение и потешается, питаясь через нас тем, без чего оно погибло бы. Угнездившееся в сознании прошлое не так-то просто уходит из него. Даже если сердце уже знает, что все земное временное, и вовсе ни к чему таскать за собой огромный ворох иллюзорных воспоминаний, переживаний, впечатлений и ощущений прошлого. Что было, то быльем поросло, говорит плотскому уму прозревающее сердце. И рассудок вроде бы начинает слушаться. Он уже говорит: не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием золота охвачены, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уже будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней иголкой ранью проскакал на розовом коне. И это, по мнению рассудка, называется «не жалею, не зову, не плачу»? Мы свидетели, что ничего, ни одно чувство не забыто. Мало того, видим, как бережно хранит наше неразвитое сознание каждое ощущение, каждое желание, и как любовно обрамляет каждую астральную безделицу в золотую оправу. Поэтому, а значит и нам в подобных ситуациях, только лишь кажется, что прошлое ушло из нас. Все стихотворение — это гимн прошлому, когда внутренний взор поэта касается своих сокровенных астральных струн. Это на самом деле завуалированная есенинская тоска по безвозвратно ушедшей юности, щемящая грусть по остроте растраченных астральных чувств. Каждую картинку прошлого поэт любовно украшает гирляндами изумительных живых цветов настоящего. Прошлое — это вампир. И каждое слово поэта — это капля горячей крови его сердца, которая высасывается подлым астралом, пережитком животного царства. Да, мы согласны. Нельзя идти вперед с головой, озирающейся назад. И все же это утверждение не абсолютное. Как же можно без прошлого, без воспоминаний? Куда же от них денешься? Да и зачем? Эта голова превратится в пустую, высохшую декоративную тыкву. Потрясешь, а там ничего, только горстка засохших семян, да два глаза, торчащие в зеркале сегодняшнего дня. И начинаешь думать, а может, Христос сказал что-то другое? Может, переводчики не так перевели? И вот, поразмыслив над собственной жизнью, над историей народов, мы начинаем думать совершенно иначе. Мы, только что утвердившиеся, что человек, озирающийся назад, потому неблагонадежен для Царствия Божия, что он не отрешился от прошлого. Задаем себе вопрос, а разве можно вообще жить, не оборачиваясь назад? Разве не на основании опыта прошлого мы мудрее? Разве могли бы мы не повторять печальных ошибок, если бы наша память не удерживала последствия от ошибок, совершенных в прошлом? А как же хранить в сердце память об ушедших близких и любимых? О библиотеке и музее? Разве это не средства, предназначенные для удержания нашей памяти о прошлом? Что ж, откажемся и от них? А разве мудрые не говорят, что народ, отвергающий свое прошлое, каким бы оно ни было, это деградирующий народ? А изречение «Иван, не помнящий родства», разве оно принимается как комплимент? И что же тогда делать с историей? Конечно же, цивилизация не может развиваться без исторической науки, библиотек, музеев. И Иван, не помнящий родства, так же, как, впрочем, и ученый, подгоняющий историю к нуждам сегодняшнего дня, не может быть назван ни патриотом своей родины, ни объективным исследователем, ни культурным человеком. Культуры, деградирующие, превозносят свои ценности, игнорируя или уничтожая прошлое. Культуры же прогрессирующие, набирающие духовный потенциал, апеллируют к древним нормам бытия, как мудрым установлением, этическим архетипом, проверенным временем. Кто же не согласится с подобным утверждением ученого конца XX века? Как же не оборачиваться в прошлое, когда и тайная доктрина устремляет наш взор в прошлое планеты и человечества, причем столь далеко, что мы едва различаем его смутные контуры? Что мы ясно видим в этом далеком прошлом, в этой таинственной глубине веков? А видим мы единое человечество и единый исток всех религий и философий. В этом знании прошлого залог будущего всемирного братства людей. Как же нам не оборачиваться назад? Николай Константинович Рерих всю жизнь занимался археологическими раскопками и организовал не имеющую себе равных пятилетнюю трансгималайскую экспедицию, которая, проникнув в прошлое народов, доказала единство их культур, а значит, единство человечества. Николай Константинович Рерих, углубляясь в прошлое, соединил его с настоящим и заставил служить будущему. Великий космический учитель, зная о единстве времен, поднял над миром знамя. Знамя не отдельного народа, а знамя мира, на котором запечатлен древнейший символ всего сущего, в том числе и единство миров и времен. Но Рерих устремлял в прошлое лишь взор, а не сознание. Великий космический учитель призывал устремляться в будущее, трудиться для будущего, жить в будущем, но не в прошлом. Как Христос учил своих рыбаков-апостолов смело закидывать сети подальше в море, так и Рерих, зная о том, что мысль рано или поздно материализуется, призывал человечество закидывать мысль в будущее, закидывать как можно дальше. А если сознание человека переполнено впечатлениями, эмоциями, ощущениями ушедших дней, то в него будущего не введешь. Такое сознание перегружено смертным астралом, и у этого существа будущего нет. И именно потому он постоянно стремится развернуть голову человека назад, там, где его жизненные силы. Заземленное сознание живет в прошлом, и именно потому оно яростный враг всего нового, всего воздушно-огненного, враг всех перемен, ведущих в будущее. Сознание, притягиваемое в земное прошлое, в будущее не поднимется. Даже воздушный шар не может оторваться от земли, если не сбросит плотский балласт. И мы знаем, если аэронавт захочет подняться на воздушном шаре еще выше, он должен продолжать сбрасывать вниз, на землю, лишний груз. Точно так же не может подняться высшие сферы и сознание земноводным грузом. Именно от такого заземленного сознания человек, идущий в будущее, должен отказаться. Дух – неземная вещь, но дух можно привязать к земле, и очень крепко. И тогда он, птица небесная, не сможет подняться в свои лучезарные сферы. Но разве к низу должен стремиться человек? Именно потому Христос и утверждает: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Так что же нам делать? Оборачиваться назад или не оборачиваться? А если оборачиваться, то как это делать? Правильный ответ мы сможем найти лишь при условии, что наше сознание уже обладает качеством вмещения. Этот ответ поднимается над «да» и «нет». И сознание, признав равноправие каждой полярности, не отдаст предпочтение ни одному из полюсов, но, вместив обоих, поднимется вверх, бесстрашно взираясь из неделимого мира духа на «да» и на «нет», которые властвуют каждый в своей половине мира материи. Вмещение и знание сокровенной природы, ощущений и желаний, которые питают нашу низшую астральную сущность, помогут понять, что именно требует отвергнуть Христос. Мы поймем, что астрал — это старая лунная обезьяна, она не способна не только идти вперед, но и не способна жить в будущем. Она не может произвести ничего стабильного, а потому не выносит ничего постоянного. Она может жить только временными плотскими эмоциями, которые появляются и исчезают в зависимости от внутреннего состояния человека, его настроения на данный момент или здоровья, или каких-то внешних условий и ситуаций. Меняется настроение или здоровье, изменяются внешние ситуации, соответственно, изменяются и эмоции. И еще не раз подчеркнем, что постоянство устремления к свету – это духовное качество. Низшая астральная природа не обладает постоянством. Поэтому, если бурь, порыв мятежный развеял любовь, то эта возвышенность ощущений не была истинной. Это были сильные эмоции астрала, и не более того. Это так называемая астральная любовь. Все наши переменчивые, неустойчивые ощущения и желания, чтобы их как-то отличить от ощущений и желаний высшей тонкой природы, следует относить к эмоциям, а высшие ощущения – к чувствам. Это различие обозначено из современной науки. Хотя ни о какой сокровенной причине этого различия мы не получим сведений ни из философии, ни из психологии. Причина в том, что сокровенная семеричная природа человеческого организма современной наукой до конца XX века официально не была признана. Поэтому и в философском словаре 1983 года под редакцией КПСС вместо того, чтобы как-то четко разграничить эмоции и чувства, последние названы особым видом эмоций. А эмоции буквально означают «потрясаю», «волную». Материалистическая философия разъясняет, что это субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и так далее. Когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, говорят психологи, то развиваются бурные кратковременные эмоции. Они тормозят психические процессы и навязывают определенный, закрепившийся в эволюции способ аварийного разрешения ситуации. Ну, например, бегство, вспышку агрессии, рыдания и тому подобное. Этот способ оправдывает себя лишь в типичных биологических условиях. Даже не имея представления о сокровенной природе эмоций, являющейся следствием далекого животного прошлого человека, но лишь благодаря наблюдениям материалистическая философия утверждает, что природа этих энергий неустойчива. Лишь только став предметом устойчивых отношений, говорит философия, эмоции превращаются в другое состояние. Оно высшее по качеству и имеет другое наименование – чувство. Вот дословное объяснение из словаря. Читаем. Высший продукт развития эмоций – чувства. Они отвечают высшим социальным потребностям и выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям, самому себе, нравственное, этическое, родительское и другие. Оно отличается стабильностью, независимостью от состояния организма и наглядно воспринимаемой ситуации. Как устойчивое эмоциональное состояние по отношению к объекту, чувства могут не совпадать с эмоциональной реакцией на него в конкретной эмоциональной ситуации. Чувства у человека носят культурно-исторический характер. Именно лишь высшие чувства являются человеческой принадлежностью, а эмоции – это принадлежность животных. И последняя фраза, приведенная из философского словаря, это особенно подчеркивает. Только чувства, но вовсе не эмоции, носят культурно-исторический характер. Значит, даже по этой причине эмоции должны быть отнесены к природе животных, но не человека. Мы уже говорили о том, что без лунного существа никогда бы не сформировалось астральное тело человека, высшее. При жизни высшее тонкое тело в соединении с ментальным образует душевное тело личности, которое у животных еще нет. Когда привой культурного дерева на дереве диком приживается и вырастает в самостоятельную ветвь, то чтобы дичка не удушила новый высокий сорт, все ее ветки должны быть отсечены. Точно так же, когда у человека сформировалось собственное тонкое тело, то уже не было никакой необходимости в животном астральном теле. Ведь у нас когда-то был и хвост, и густая шерсть покрывала все тело. Но когда в этом отпала необходимость, то хвост и шерсть постепенно исчезли. От хвоста осталась лишь парочка спрятанных под кожей позвонков копчик, а от шерсти – волосы на голове и незаметный легкий пушок на всем теле, и более заметный у мужчин, сохранивших также частично растительности на лице. Если бы у нас сейчас был бы хвост, то мы совершенно справедливо сочли бы его абсолютно бесполезным органом. Хвост создавал бы нам массу неудобств, а потому мы бы его просто отсекли. Вот так же и звериный остаток следует отсечь. Но наш животный астрал – это не пассивный хвост. Астрал не отсечется одним взмахом ножа. Это некое живое существо, обладающая неисчислимым количеством сильных животных страстей, желаний, эмоций. Эти энергии являются жизнью астрала. И ему нужно добывать эти энергии для себя. И только через человека, через его личность. И самый подходящий для него именно тот человек, кто склонен постоянно озираться назад и выращивать только земную пищу с помощью руки, возложенной на плуг. Человек должен развивать не руку, это за него сделала природа. Ему нужно развивать мысль, чтобы вспахивать пространство и взращивать на нем новые вселенные. И вот что по этому поводу нам говорит учение. В духе победа над сложностью жизни. Их, эти сложности, можно не трогать, ибо кривого не сделать прямым. Но сбросивши власть их над духом и став поверх их, то есть в духе их победивши, можно победить их и вовне. В себе побеждаются трудности жизни, в себе побеждается жизнь, и мир побеждается тоже в себе. «Я победил мир», — говорит владыка мира, «не трогая мира и не борясь с ним вовне, а только внутри, преодолевая внешнее. Внутри себя, в духе его побеждаем, и тем побеждаем мир вовне, который вокруг». И не подняв руку в защиту себя, Спаситель мир победил. В себе преодолевается все, внутри, прежде чем преодолеть его вовне. В духе скрыта победа, в духе красиво встречает волну. Конец Кали-юги будет отмечен небывалым намагничением кармических условий, как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность, за множество прошлых воплощений. Не может войти в будущее человек, обремененный долгами, то есть привязанностями к материи Земли. Сатья-юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира – это самое страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы. Но каждый войдет, в ком есть хоть искра света. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет, время решения судеб человеческих. Когда разрушительную волну силы враждебной удается остановить и направить на полезную работу, это победа над тьмой. И тогда ученик достигает той ступени, на которой и темные, и светлые силы начинают ему служить. И уже ничто не может остановить его продвижение по пути в беспредельность. Постепенно расширяется сознание, и проблемы личные, земные начнут заменяться проблемами космическими, выходящими из рамок текущего момента Земли. Мысль устремляется в будущее, в котором все достижимо. Мысль магнетична. Она привлекает из пространства возможности будущих нахождений и прорывает каналы сообщения с дальними мирами, где уже достигнуто то, что еще не достигнуто на Земле. Таким образом, расширяется горизонт видения, и перед человеком ставятся уже конкретные задачи его эволюции. Психическая энергия, сотрудничество с пространственным огнем, преображение человека и планеты, на которой он обитает и украсить которую дана ему власть. Много ближайших и неотложных задач по украшению сада земного возникает сейчас перед человечеством, которое в неведении своем и темноте разрушает землю, убивает и отравляет на ней жизнь. Оно готовит себе ужасную судьбу, если не опомнится и не обратится к светлому созиданию и строительству. Пусть мысли об этом и об ответственности за Землю, за свой космический дом наполняют пространство и достигают, возможно, большего числа сознаний, чтобы поняли люди то, что творят они в безумии своем на Земле, как стремятся взорвать и разрушить ее, и тем лишь лишают себя единственного своего прибежища в космосе. Где продолжить свой путь? Где найдет свой приют человечество, если взорвется планета? Для жизни на высших планетах готовы немногие, а приспосабливаться к новым условиям на низших планетах потребуются эоны времен. Вступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием человека развертываются ее все новые и новые грани, и нет им конца и предела? Именно понятие беспредельности открывает возможности все нового и нового познавания космоса и окружающего человека мира, познавания бесконечного, неограниченного ничем. Грани и аспекты Вселенной столь многообразны, что никакие воображения не в силах их охватить. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми ею, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в беспредельную высь. Будет ошибкой умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации, ибо через несколько веков покажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных космических законов. И только сокровенное знание, прокладывающее путь к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена.